Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова, и мой соведущий сегодня Алекс Григорьев. Алекс, привет! Расскажи, что у тебя сегодня самое интересное.
Ну, поговорим немножко о продолжении истории с прекращением действия договора СНВ-3. Он не отменен, но Россия приостановила участие в этом соглашении. И поговорим немного о сегодняшних и вчерашних выступлениях Путина об одном моменте, который, если честно, меня зацепил.
Да, вот такая интрига, дождитесь обязательно. Ну а начнем по традиции с военной сводки. Российские войска в минувшие сутки нанесли массированный удар из ракетных систем залпового огня по центру Херсона. Обломки снарядов убили 5 мирных жителей, которые в этот момент находились на остановке общественного транспорта в Суворовском районе города. Многие горожане также получили ранения. Попали снаряды и на территорию автопарка, там ранены 2 человека. В одном из домов из-за попадания российских боеприпасов женщина получила травмы в собственной квартире. Боеприпасы разрывались и вблизи учреждений здравоохранения и инфраструктурных объектов. Также прогремел взрыв возле медицинского учреждения. Здание повреждено и обстреляно было здание Херсон-Облэнерго. Там есть пострадавший. Также российские военные 22 февраля обстреляли из артиллерии жилые дома в одном из городов Херсонской области. Там погибли 2 пожилых людей. Продолжаются и обстрелы Харькова. Спикер воздушных сил Юрий Игнат уточнил, что российские войска бьют по городу из зенитных ракетных систем С-300. На этом фоне продолжают устанавливать личности тех военных, которые совершали военные преступления на территории Украины, в частности, во время оккупации украинских городов. И вот сегодня генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о том, что правоохранительные органы уже установили личности 91 военного Российской Федерации, причастного к преступлениям в Буче Киевской области. 91 только в Буче и только те, кого удалось установить. То есть понятно, что будет гораздо больше. Генпрокурор отметил, что сейчас идет работа по привлечению к ответственности всех причастных. Он привел еще несколько цифр. Рассказал о том, что во время оккупации российская армия совершила в этом районе Киевской области более 9000 военных преступлений, более 1700 гражданских лиц погибли, из них около 700 погибли именно в Буче. Ну и еще одно важное сообщение в этой сводке, но оно уже касается того, что происходит непосредственно в России. Российские власти заявили сегодня о том, что в торговом центре Белгородской области на границе с Украиной произошел пожар в результате попадания снаряда. 1 человек ранен. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, которого, кстати, в свое время прозвали губернатором Хлопковым, потому что он скрывал информацию о такого рода происшествиях и называл это либо громкими звуками, либо хлопками. Но теперь вот он говорит о том, что это снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть пострадавший. По словам Гладкова, мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу, его состояние оценивают как крайне тяжелое.
Ну, вообще показательный момент, потому что не будь вторжения, которое Россия начала почти год назад, не было бы их хлопков, не было бы этих обстрелов, ничего бы не было. То есть война перестает контролироваться, война живет по своим законам, и, естественно, будут страдать мирные жители России. Это, к сожалению, неизбежно, это могу предсказать. И сюда я добавлю, что сегодня Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, как оно всегда это делает, оно обнародовало последние данные о количестве погибших мирных жителей Украины. Так вот, за прошедшие 12 месяцев убиты 8006 гражданских лиц минимум. Я подчеркиваю, это минимальная оценка, потому что много тел, к сожалению, не идентифицировано, много трупов, к сожалению, не найдено. Но вот 8006 погибших за год – это установленные, верифицированные данные. По данным ООН, 90% убитых – это жертвы так называемых высокоточных российских ударов. Это жертвы бомбардировок, воздушных ударов, взрывов крылатых и баллистических ракет, которые, как известно, как Россия рассказывает, всегда падают только исключительно на военные объекты Украины. Украины.
Ну, мы знаем, что падают они где попало, и на самом деле вот это словосочетание «высокоточные ракеты», оно приобрело как раз обратное значение. Все наоборот. И высокоточные ракеты стали синонимом таких беспорядочных обстрелов, жестоких, когда попадают под эти обстрелы учреждения культуры, и больницы, и детские сады, гибнут мирные жители и так далее. Я, кстати, об этом делала один из выпусков своего словаря войны, который сейчас у нас выходит на «Голосе Америки» регулярно, практически каждый день, через день. И выпуск о высокоточных ракетах у нас тоже есть.
И вот по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, среди погибших 487 детей. 487. Президент Байден продолжает турне по Европе. Напомню, что побывал в Киеве с необъявленным неожиданным визитом. Потом он прибыл в Варшаву. И в Варшаве вот он принял участие в работе Бухарестской девятки вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Напомню, что Бухарестская девятка – это страны НАТО, которые находятся на восточном фланге, то есть вблизи границы с Россией. Это Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Словакия. Байден в очередной раз декларировал, что статья 5 устава НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех членов альянса, это святость для Соединенных Штатов, и пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО. По данным американской разведки, то есть источников администрации США, которые цитируют различные американские СМИ, как раз во время пребывания Байдена в Киеве Россия вот в то самое время попыталась провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую она давно уже ставит на дежурство и все продолжает испытывать. И она предупредила США о том, что будет этот ракетный пуск. Это обычная мера для того, чтобы случайно не начать ядерную войну. И испытание закончилось неудачей. То есть ни Путин в своей речи ничего об этом не сказал, ни российские СМИ об этом не сообщили. Об этом стало известно вот американским медиа. Понятно, что вот если бы пуск был удачным, российская пропаганда тут же бы рассказала, что вот Россия вот показала, какое у нее не имеющее аналогов в мире замечательное оружие, которое способно там снести половину Соединенных Штатов и всю Англию. Но это не произошло. И главная сенсация, на мой взгляд, вчерашнее выступление Путина и поддержавших его единогласно, как всегда, Госдумы и Совета Федерации, это было приостановление участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. Напомню, что его подписали президенты Обама и Медведев, его один раз пролонгировали. Важно здесь следующее, что это последний договор об ограничении стратегических ядерных арсеналов Соединенных Штатов и России. По большому счету, это единственный договор такого рода, который продолжает существовать в мире, потому что ни одна другая страна к подобным соглашениям не присоединялась. И это четвертый договор, который прекращает действие в президентство Владимира Путина. И при Путине Россия тратила колоссальные средства на разработку и постановку на вооружение новых ядерных вооружений. Вот эта самая ракета «Сармат» – тому живой пример. То есть договор не прекратил действовать, но реально его будущее не вполне понятно. То есть Россия заявляет, что она прекратила допускать американских инспекторов, потому что украинцы наносят удары, там, в частности, по аэродромам, где базируются российские стратегические бомбардировщики, а США поддерживают Украину. Но последствия этого шага, на мой взгляд, очень печальны, потому что ядерная гонка способна опять выйти из-под контроля, если, конечно, у России хватит денег на то, чтобы опять начать накачивать свои ядерные мускулы.
Ну и президент США Джо Байден уже отреагировал на то, что вчера произошло, и назвал это большой ошибкой, решение о приостановке участия в этом договоре.
Я думаю, все согласны с тем, что это большая ошибка.
Кроме некоторых.
Да, Россия давно рассказывает про радиоактивные пепла и прочие ужасы, не имеющие аналогов в мире, торпеды и ракеты. Меня это повергает в ужас. Потому что надо понимать, что любой ядерный удар приведет к ответному ядерному удару. Ну, понятно, во что может превратиться не только наша жизнь, но и наша планета.
Ну, а сегодня Путин произнес еще одну речь на так называемом «Путинге», куда, как я рассказывала накануне, сгоняли студентов за дополнительные баллы. Он рассказал о том, что российские военные ведут бой на исторических рубежах, сражаются героически. А правда, где именно это происходит, вот где именно проходят исторические рубежи – Путин не уточнил. Как он никогда и не уточняет, что означает, собственно, для России победа. Он говорит о том, что Россия должна победить, но вот что такое победа, то есть что будет критерием победы, это обычно никогда не уточняется, потому что, так сказать, концепция меняется, как мы знаем, по ходу. Я приведу одну из цитат из речи Путина сегодняшней. «Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества», — сказал он аудитории. «В этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш». В этом есть что-то близкое каждому человеку, ведь мы говорим и «Родина-мать», речь идет о семье, о чем-то огромном, мощном, близком сердцу каждого человека». Тут он, наверное, должен был бы добавить «отец и мать», а не «родитель один» и «родитель два», но почему-то вот удержался на этот раз.
Что-то его ведет на религиозную тематику.
На религиозную, да-да-да, у него такое какое-то мистическое сознание просыпается. И есть люди, это я продолжаю цитировать Путина, вот они здесь стоят, которые принимают для себя решение защищать самое святое, опять он слово «святое» использует, самое дорогое, что у нас есть, семью и родину. Ну вот еще я хочу сказать, что важно добавить, говоря об этом митинге-концерте в Лужниках, трансляция этого митинга буквально атаковали боты Пригожина, которые посмотрели выступление Владимира Путина на концерте, и они писали туда бесконечно «дайте снаряды Вагнеру». Я заметила это еще накануне, когда я смотрела трансляцию послания Путина к Федеральному собранию, каждый второй комментарий был «снаряды Вагнеру», «снаряды Вагнеру». И я подумала, что вот боты вступили в действие. Правда, нельзя исключать и глаз народа, так сказать, потому что Пригожин сейчас пытается всячески популяризировать ЧВК Вагнера, и даже песни там ему посвящает Вика Цыганова и так далее, как мы знаем. Так что, может быть, там и реальные люди в том числе высказывались. Но кроме этого, сегодня же Евгений Пригожин продемонстрировал фотографию потерь российских военных, которые якобы, по его словам, погибли 21 февраля из-за того, что руководство регулярных войск не дает вагнеровцам тех самых снарядов. Цитирую Пригожина. «Боеприпасы нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. В чем проблема? Объясняю. Ниже выкладываю фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это ребята, которые погибли вчера из-за снарядного голода, так называемого. Их должно было быть в 5 раз меньше», говорит Пригожин. Тем временем региональная российская пресса сообщает о том, что в аэропорт российского Новосибирска доставили более 100 гробов с телами россиян, в том числе вагнеровцев, и свидетели опубликовали видео, записанное, как утверждается, в одном из помещений аэропорта Толмачево. На кадрах видны более 100 деревянных ящиков, к большинству из которых прикреплены свидетельства о смерти.
Надо сказать, что вот это соперничество между военными и Вагнером – это давняя история, это еще в Сирии доходили, так скажем, слухи о том, что военные, то есть сотрудники Министерства обороны, генералы и так далее, очень неодобрительно с подозрением относятся к наемникам, которые, во всяком случае, могут не соблюдать некоторые правила, которые обязаны соблюдать кадровые военные. И, в общем, подставляли вагнеровцев по полной программе неоднократно. Но вот с этого Путинга лично меня, как любителя военной и прочей истории, очень заинтересовало выступление Евгения Балецкого, который был назначен Путиным руководить оккупированной Запорожской областью Украины, то есть это коллаборант. И он рассказал, что в этой области сформирован батальон имени Павла Судоплатова, который там уже начал вести бои и всячески воевать. Так вот, кто помнит, кто такой Павел Судоплатов? Это подельник Берии. Это человек, который профессионально занимался диверсиями против немцев во время Второй мировой войны, но не только и далеко не только против них. Я просто прочитаю кусочек из Википедии, это открытая информация, из русской Википедии. «Созданная по указанию Берии, возглавлявшаяся Судоплатовым и Этингоном, особая группа совершала расправу над гражданами без суда и следствия. В 1946-1947 годы под руководством были проведены 4 операции, в результате которых умерщвлены список. Это все были убийства, совершенные на территории Советского Союза. Судоплатов и Этингон признали, что операции по ликвидации названных лиц проведены под их руководством». То есть это был убийца. Вот я бы хотел подчеркнуть это. Можно как угодно относиться к НКВД, там, Берии, потому что, да, действительно, эти люди участвовали в обороне страны во время Второй мировой войны, но убийство гражданских лиц, причем без суда и следствия, это, ну, на мой взгляд, ну, совершенно очевидное уголовное преступление. Это не секретная информация, об этом легко узнать. В Киеве побывал очень важный визитер. Это Майкл Маккол. Это глава Комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США. То есть, это республиканец. Байден – демократ, напоминаю, Маккол – республиканец. И именно Конгресс соглашается на финансирование любых расходных статей бюджета Соединенных Штатов. И Маккол сообщил, что он чувствует среди законодателей усиление поддержки о передаче Украине, в частности, истребителей F-16 и дальнобойных ракет. Это очень важный момент.
Кстати, что касается поставок оружия, завтра, 23 февраля, Финляндия должна решить, как она будет участвовать в европейском проекте по поставке боевых танков «Леопард» в Украину. Этот вопрос будет решаться на заседании правительственного совета по представлению президента и рассматриваться будет правительством как предложение от Министерства обороны. Также Испания передаст украинской армии 6 отремонтированных боевых танков «Леопард-2». Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Да, и Польша в ближайшие 2 или 3 недели поставит 14 леопардов Украине. Об этом сообщил представитель МИДа Польши. И он также сказал, что Варшава поддерживает передачу истребителей Украине, но, значит, для этого требуется достичь консенсуса среди государств-членов НАТО. В Москве с большой помпой встречают представители Китая. Министр иностранных дел Китая Циньган ранее заявил, что война не кончается и конфликт может выйти из-под контроля. Как он сказал, Китай будет призывать к мирным переговорам и предложит какой-то свой план урегулирования. В Москве сегодня сообщили, что китайцы рассказали Москве о своем плане. Он понравился. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он пока не видел никаких официальных предложений со стороны Китая, пока обсуждать нечего. И тут важный момент, что Зеленский сказал об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая прибыла в Киев. Можно сказать, что поездка в Киев стала обязательным пунктом программы, наверное, всех серьезных европейских лидеров.
Кстати, я уже упоминала Испанию. Так вот, премьер Испании Педро Санчес прибудет с необъявленным визитом в Киев завтра, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает испанская пресса. Это будет вторая поездка Санчеса в Украину после начала полномасштабного вторжения России. И продолжу тему европейской помощи и санкций, которые вводятся со стороны Европы против России. Послы ЕС на встрече в среду не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России, которые планировали ввести к годовщине полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Радио Свобода, также Европейская правда. Сообщается о том, что послы ЕС не достигли согласия по 10-му пакету, переговоры продолжаются. А также из-за сопротивления Венгрии послам ЕС не удалось договориться о продлении российских санкций на 9 или 12 месяцев вместо нынешних 6. Ну и что касается позиции Венгрии, премьер-министр этой страны Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление российских санкций, которые должны возобновляться каждые 6 месяцев. Это вот то, о чем я сейчас рассказывала. Об этом пишет издание «Политико». Венгрия также выступает против предложения, которое поддерживают все другие страны, о продлении периода до 12 месяцев. Продление санкций на год дало бы Будапешту меньше возможностей торпедировать санкции и срывать решение ЕС, говорят в Евросоюзе. Сообщается о том, что 2 дипломатов заявили, что ЕС готов пойти навстречу требованиям Орбана и изъять 4 человек из санкционного списка, чтобы не ставить под угрозу ограничения против других лиц. Я напомню, что Евросоюз ввел санкции почти против 1500 человек в связи с российской агрессией.
Ну, а администрация Байдена, согласно газете Wall Street Journal, готовит санкции в отношении примерно 200 физических и юридических лиц. В России точные списки неизвестны, и вроде бы об этих санкциях будет объявлено уже на этой неделе. Ну, в принципе, раньше мы слышали некоторые заявления, что готовится новый пакет санкции, поэтому уже пошли какие-то детали. Может быть, уже завтра, обычно о санкциях объявляют четверг, вполне возможно, мы узнаем детали конкретные. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил телеканалу CNN, что Украина нуждается в дополнительных 10 миллиардов долларов для того, чтобы начать процесс восстановления страны после российского вторжения. То есть ущерб действительно колоссален, и я не знаю, хватит этих денег или нет. Скорее всего, потребуется дополнительная международная помощь. Ну и новости спорта. Международный олимпийский комитет опубликовал заявление, в котором осудил российское вторжение в Украину и пообещал оказывать всемирную помощь украинским атлетам. Это стало результатом протестов. Более 30 стран были возмущены тем, что МОК разрешил атлетам России и Беларуси, в том числе военнослужащим и служащим органов внутренних дел, и в том числе публично поддерживающих вторжение, и все эти жестокости, которые российские военные наемники совершают на территории Украины, он им позволил принять участие в Парижской Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов. Международный олимпийский комитет этого решения не отменил, но осудил Россию. Ну и, в свою очередь, сборная Украины по боксу отказалась принимать участие в чемпионатах мира, как женских, так и мужских, в этом году, потому что Международная федерация бокса допустила к ним боксеров из России и Беларуси. Опять же, та же самая история. Этот чемпионат уже бойкотирует 10 государств, кроме Украины. Это США, Швейцария, Польша, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Чехия, Швеция и Канада.
Ну, а теперь перейдем к тому, что происходит в России, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как в России преследуют тех, кто делает антивоенные высказывания. Сегодня стало известно о том, что Роскомнадзор заблокировал сайт, учрежденный Борисом Зиминым независимой премией для журналистов «Редколлегия», которая публикует интервью с лауреатами и ссылки на их материалы. Внимание на это обратил проект «Роскомсвобода». А поводом для блокировки, скорее всего, стал контент о войне, так считают в «Роскомсвободе». А после начала вторжения России в Украину большинство материалов, претендующих на премию и, собственно, ее получающих, были на тему войны или ее последствий. А также суд в Новосибирске приговорил к 11 месяцам исправительных работ местную активистку Елену Тардасову. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Ее признали виновной в распространении фейков об армии. Уголовное дело завели еще в июне прошлого года из-за публикации в социальных сетях. В августе активистки назначили запрет определенных действий, однако позже ее отправили в СИЗО. И поводом для ужесточения меры стало то, что она опубликовала 2 видеоролика в соцсетях. По версии следствия, Тардасова Юн опубликовала в соцсети ВКонтакте пост с текстом из чата: «Сегодня в храме в Машково служили панихиду по 20-летнему парню, погиб на Украине», я цитирую ее пост. «И в Новосибирск пришла 1000 гробов, сегодня это в храме обсуждали». Такое же сообщение она отправила в чат в WhatsApp и тем самым, по мнению силовиков, распространила ложную информацию о российских вооруженных силах. Но еще одно сообщение, довольно важное в этой же рубрике. Судья Уссурийского районного суда продлил срок принудительного лечения в больнице якутскому шаману Александру Габышеву. Помните такого? Он стал известен в 2019 году, когда впервые направился в сторону Москвы, чтобы, как он говорил, изгнать Путина. Он находится с тех пор на принудительном лечении. Вот ему его продлили, судя по всему. Написали заключение о состоянии Габышева. Врачи при этом указывают на то, что он совершенно не ведет себя агрессивно. Но при этом в заключении написано, что он представляет общественную опасность. Ну вот так в России продолжают использовать карательную психиатрию фактически.
Карательная психиатрия, напомню, была создана в советской время, и за что советских психиатров нигде не принимали, и то, что они делали, считалось скорее пытками, а не медициной.
Да, все возвращается, и мы это слышали во вчерашней речи Путина, который повторяет, все идет по кругу, и, судя по всему, история в России тоже идет по кругу. Продолжим за этим следить. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Александр Григорьев. До встречи.
До свидания.